Всем привет! С вами подкаст «В один голос» и мы его ведущие
Алена
и Мари.
Мы рады вас приветствовать в нашем четвертом выпуске подкаста, и сегодня мы поговорим о контенте True Crime.
И сразу хотим предупредить, что мы говорить будем о не самых приятных вещах и упоминать некоторые примеры насилия. Поэтому, если вы не готовы слушать такой контент, то, пожалуйста, переключите.
Но вы всегда сможете послушать другие наши эпизоды. Ну все, погнали. Давай теперь разбираться, что же такое True Crime контент.
Все очень просто. True Crime называют контент, в котором рассказывается о преступлениях. И такой контент можно найти в книгах, в видео на YouTube, фильмы, сериалы, подкасты. Очень много всего снято и рассказано на эту тему. И это очень успешные проекты. Они обычно становятся суперпопулярными, мы все их очень любим, смотрим и развлекаемся так.
И да, мне кажется, это такой своеобразный феномен, поэтому мы решили обсудить все плюсы и минусы этого жанра, и, как выяснилось, у нас достаточно разный взгляд на этот вопрос, поэтому, мне кажется, разговор будет интересным. Маш, вообще расскажи, как тебе самой этот формат? Смотришь ты его или нет?
Я вообще его люблю смотреть, мне нравится вечером прийти с работы, включить себе какой-нибудь видосик про преступников, маньяков, убийц и всего такое, поэтому я тут скорее буду выступать «за», потому что, да, наши мнения разделились в этом вопросе, поэтому я «за», Алена будет мне оппонировать в этом вопросе.
Да.
И первый аргумент, который мне хочется привести, что подобные истории для нас почему любопытны? Потому что для нас это какая-то темная сторона. Мы увлекаемся чем-то, что осуждается, что запрещено, что то, что нам недоступно. Мы, скорее всего, это в жизни не столкнемся с этим, дай бог. И поэтому нам любопытно, как там все устроено. Нас это притягивает, мы в это погружаемся, и в результате мы приходим с работы вечером, как я, берем, не знаю, бокальчик Кока-Колы и классно проводим время, весело и интересно.
Да, ну это, конечно, интересно, потому что я понимаю твою точку зрения. У меня очень много друзей, которые любят такой формат, постоянно смотрят, постоянно слушают подкасты, и на самом деле мне кажется, что я тоже иногда ловлю себя на том, что я, ну, действительно, мне интересно смотреть этот контент, но при этом очень часто он также вызывает у меня очень смешанные эмоции, потому что в данном случае мне кажется, что зачастую такие подкасты или сериалы или фильмы выпускают просто так, знаешь, как конвейерное производство, mm-hmm. и мне кажется, что такой формат в целом очень часто романтизирует насилие,
mm-hmm.
и насилие становится приключением, когда мы приходим домой и такие, ой, послушать бы про маньяков подкастик.
Да-да.
И как будто этот контент перестает быть табу, что с одной стороны хорошо, потому что мы узнаем больше историй, мы осуждаем какие-то истории, но при этом также поп-культура легализует такой контент параллельно с true crime контентом, да, и как будто в нашей голове иногда стираются границы. И поп-культура, в частности, играет очень большую роль в этом, потому что, например, тот же сериал «Ты», если что, сейчас будут спойлеры, но, наверное, ты знаешь, что главный герой этого сериала, он психопат и убийца, но при этом это настолько романтизировано в нашем обществе, что люди пищат, когда видят его, это он на всех платформах, весь Пинтерест забит какими-то цитатками Джо Голдберга из сериала «Ты». И вот у меня вопрос, насколько это нормально, насколько это правильно, что мы вот романтизируем такой контент, а потом привыкаем к нему?
Ну, с одной стороны, это ненормально, и преступники не должны становиться идолами. Опять же, ты когда говорила про сериал «Ты», я еще вспомнила про сериал «Даммер», по-моему, он же тоже снят про маньяка Джеффри Даммера, который убил дофигища народа, и о нем говорили все. И идеализировать преступника плохо, ну, вообще никак не нормально это. Но при этом мне кажется, что это не только проблема контента True Crime, это в целом проблема современного медиа, мира, современного кинопроизводства и не только кино, что у нас есть «Игра престолов», где творится сущий ад. Там очень много жестокости, объективно, которая пугает, но, возможно, тут по-другому это немножко работает, потому что как бы вымышленная история. Но жестокость как будто бы сегодня, к сожалению, востребована.
Да, но с другой стороны, мне кажется, что именно это, наверное, в какой-то степени и размывает границы, что вот поп-культура подает это все как, знаешь, нечто сочное, что люди хотят. Mm-hmm. И получается, что когда мы слушаем или там смотрим этот true crime контент, мы становимся в какой-то степени более кровожадными, и нам все хочется больше и больше и больше этого контента. Mm-hmm. Хотя на самом деле, по идее, мне кажется, должно быть наоборот.
Ну, абсолютно с тобой согласна, потому что, ну, насилие — это не очень. Ну, смотреть на насилие тоже не надо. Но, к сожалению, признание, это то, что нам интересно. Мы, ну, мы получаем тот опыт, который мы в жизни не получим. И нас тянет к этому. Вот. Но тут важно... Еще такой момент, что это нужно делать очень грамотно, очень правильно подавать эту историю, чтобы сочувствием ты проникался не к преступнику, который там бедный человек, которого все довели, он пошел убивать всех вокруг, а к жертвам. И тут с учетом, что часто мы сталкиваемся с проблемой романтизации преступников, как ты привела пример, тут бы, наоборот, нужно подавать историю по-другому, чтобы ты не романтизировал его, а наоборот, ну, демонизировал.
Да, на самом деле я с тобой согласна, но мне кажется, что в этом и моя главная проблема с контентом true crime, потому что для меня это зачастую очень неэтичный контент, потому что сколько бы документалов я не слушала, сколько бы каких-то сериалов на том же Netflix я не смотрела, очень часто мне кажется, что это неэтичный контент с точки зрения того, что не освещаются все стороны конфликта, не освещаются истории каждого участника конфликта, и зачастую освещаются истории, когда некоторые люди, которые, собственно, были участниками какого-то конфликта или какой-то проблемы, они не давали свое согласие. И получается, что, например, у тебя есть три стороны, и две стороны согласились сниматься в сериале на условном Нетфликсе и рассказать свою точку зрения, а третья сторона не дала свое согласие. Вот насколько это этично, просто не освещать третью сторону, но при этом освещать две другие стороны. Или, например, мне кажется очень неэтичным, когда снимают true crime контент, но при этом не берут согласие у жертв, которым пришлось через это пройти, у родителей детей, которым пришлось пройти через настоящий ад. И мне кажется, что именно в этом моя главная проблема с контентом, потому что во многих аспектах это очень неэтично.
Да, я тут с тобой соглашусь, что прежде чем, например, вы подаете историю о том, который, ну, с кем-то случилось, и показываете только две из них, а не три, об этом надо, либо предупредить и сказать, что вот смотрите, вот здесь, например, участник этих событий отказался, поэтому мы покажем только вот это. У человека может быть своя правда, учитывайте это, пожалуйста, при просмотре, ну, при восприятии. Это нормально будет, это корректно, это грамотно и это этично будет упомянуть.
Да, но при этом получается, что вот эта третья сторона не освещается. Да, ты упоминаешь... Ну, что
да.
Третий участник конфликта решил не давать интервью, скажем. Но при этом получается, что все равно его история не рассказана. И человек может, например, по разным причинам не хотеть рассказать свою историю. Потому что неважно, был плохой или хороший, да, но при этом человек может быть настолько травмирован, что он просто даже не хочет смотреть Netflix вечером в воскресенье и натыкаться на контент, да, участником которого он был бы. Понимаешь, что я имею в виду?
Да, понимаю. Но, возможно, во всей этой истории может быть полезность все-таки. То есть тут нужно правильно выстраивать аргументацию, правильно, грамотно подавать все это. Опять же, если мы говорим про ситуацию, где, например, жертва сказала, типа, нет, ну, жертвы или родственники жертвы, да, то есть пострадавшая сторона говорит, нет, ни в коем случае, пожалуйста, не надо про это говорить, мы не хотим этого внимания, это нужно уважать, потому что просмотры, популярность и деньги — это ну, не стоит того, что, через что потом людям придется столкнуться, потому что мы все прекрасно знаем, что не все правильно реагируют на какие-то вещи. Кто-то может начать нарушать чужие границы, и это неправильно. И с точки зрения создателей подобного контента важно учитывать пожелания жертвы. Вот. Когда ты, например, подаешь, опять же, как журналист, например, если я рассуждаю, что если я рассказываю какую-то историю, но подаю ее там с одной какой-то стороны, это не,
Это не объективно. Объективная,
да, это история. Это неправильно, да. Ну, это некачественный материал. Вот. Но если все равно у этого материала, например, есть какая-то ценность из серии, мне нужно предупредить людей о том, что происходит вот это, вот это, вот это, и я понимаю, вы, жертва, можете столкнуться с какой-то, с каким-то неудобством, но если это спасет хоть одного человека, возможно, это имеет смысл.
Ну вот я с тобой полностью здесь согласна. Для меня, наверное, самая основная проблема заключается именно в том, что если цель твоего контента — это правильно осветить материал, это привлечь внимание к какой-то проблеме, и в целом, знаешь, как это говорится, raise awareness о какой-то глобальной проблеме, то у меня с этим проблем нет. Но когда контент создается ради денег, когда контент создается ради просмотров, и когда контент-мейкеры не заботятся о... не заботятся об этичности материала, вот для меня вот эта проблема. Потому что мне кажется, что тогда, получается, ты просто зарабатываешь деньги на трагедии других людей, ты продаешь это условному там Netflix или любой другой стриминговой платформе, и... а ты даже не знаешь этих людей. Например, я знаю, что на YouTube очень много блогеров, которые просто рассказывают true crime контент. Они, например, находят это просто в каких-то рандомных источниках, а потом просто пересказывают, потому что у них есть огромная аудитория, которая будет это слушать. И какова твоя цель? Ты рассказываешь просто потому, что ты хочешь это рассказать? Или ты рассказываешь, потому что ты хочешь посвятить какую-то проблему? Или ты рассказываешь просто потому, что тебе хочется, чтобы у тебя было больше просмотров, и ты в конце можешь прорекламировать какой-то сервис, который выступает рекламодателем твоего контента сегодня? Для меня вот это проблема. Если ты создаешь свой контент ради того, чтобы поднять какой-то важный вопрос или сподвигнуть людей на более глубокое изучение проблемы, тогда да. Но если это контент просто ради контента и ради популярности, вот это для меня жесткое табу.
Да, такое иу.
Скажем так.
Иу.
Да.
Ну, тут я тоже с тобой полностью согласна. Еще важный момент, что как раз какую цель ты преследуешь, да, во всем этом, возможно, в некоторых ситуациях может быть уместно выразить жертвам какое-то сочувствие, помощь и поддержку. Мне пришла в голову история про жертву домашнего насилия, по-моему, ее зовут Дарья. Девушке ее партнер выстрелил в лицо. Насколько мне известно, это может быть не очень точной информацией, но она как раз рассказывает о принятии себя после такой страшной истории и поддерживает тех, кто попал в подобные ситуации, и рассказывает про фонды помощи жертвам домашнего насилия. И когда ты популярен, ты вот рассказываешь, ты поддерживаешь, помогаешь, и про нее рассказывают, ну, рассказывает кто-то в интервью, не знаю, насколько это подходит под контент True Crime, но, по сути, это тоже история, основанная на реальных событиях, связанная с преступлением. И это классно, что я посмотрела, например, интервью с ней или с какой-то подобной историей, и я знаю, что я сейчас могу пойти и помочь кому-то.
Да, но вот в данном случае получается, что это контент, созданный ей самой, и она сама набралась смелости и решила рассказать об этом миру. Я не слышала про этот случай, поэтому я сужу просто по тому, что ты мне сказала, но мне кажется, возможно, я бы не назвала это true crime контентом, потому что она сама рассказала эту историю, и это скорее, знаешь, с точки зрения того, что вот это со мной произошло, и вот я хочу рассказать об этом миру, чтобы мы нашли других людей, которым, как и мне, нужна была помощь. Вот. Но при этом, если потом, после этого, другие блогеры начнут рассказывать ее историю просто для того, чтобы рассказать эту историю, а не для того, чтобы, например, поднять вопрос домашнего насилия, вот это уже, мне кажется, неэтично.
Да, это я согласна, что просто пересказывать чужое горе не очень. Но как раз-таки, если ее, например, пригласили на интервью осветить проблему или сняли какой-то фильм, я просто не знаю, есть такое или нет, может быть, есть. К сожалению, я не провела в этом вопросе ресерч. Но если подобный контент существует, и ее позвали, а, во-первых, показали ее точку зрения, б, она будет выглядеть здесь пострадавшей и той, кому нужно, там, на чьей стороне нужно быть в этой истории, по итогу это, ну, грамотно будет. И да, она сначала начала...
Тут я с тобой согласна.
Она сначала набралась смелости об этом рассказать, а потом по ее истории сняли какой-то контент. Вот. И это был бы хороший пример.
Да, здесь я с тобой согласна.
Еще аргумент, почему такой контент может быть нам как-то интересен, что, опять же, возвращаясь к истории вечером сериальчик под бокал Кока-Колы, ты можешь в этот момент пережить эмоции, которые не переживешь в жизни, не дай бог никому с подобным столкнуться. Можешь потом это обсудить, попереживать, побояться. То есть это легальное проживание эмоций, достаточно сильных, страшных, которые в обычной жизни ты не испытаешь. То есть это, знаешь, такой аттракцион эмоциональный, и ты можешь выплеснуть какой-то, получить адреналин, выплеснуть какие-то эмоции, такой, ух, ничего себе! Что ты мне на это скажешь?
Ну, с одной стороны, знаешь, я с тобой согласна, это как раз вот тот самый концепт безопасного адреналина, когда ты вроде как погружаешься в ситуацию, ты испытываешь какие-то яркие эмоции, но при этом ты это делаешь в комфортной обстановке своей собственной квартиры, лёжа на диване. И я это правда понимаю, но мне кажется, что, возможно, у меня просто немножко другое представление в целом об адреналине и о контенте, который я смотрю, когда я условно там прихожу домой. И для меня просто необычно и, наверное, непривычный. Я, возможно, просто этого не понимаю, когда ты приходишь домой и на одном дыхании слушаешь подкаст о том, как кто-то кого-то расчленил, и в это время ты, знаешь, там, убираешься дома. И как будто на подсознательном уровне, да, я понимаю, почему это интересно, но при этом для меня все еще это загадка, и как будто мне казалось бы, что должно было быть наоборот. И у меня, наверное, просто очень сильные эмоции, когда я смотрю или просто поглощаю в целом этот контент, потому что подобные эмоции, они могут также вызвать в тебе стрессовую реакцию, тревогу, даже, мне кажется, в какой-то степени депрессию, но при этом мы не осознаем это. Потому что насилие, каким бы оно ни было, даже если ты в момент не осознаешь этого, оно все равно на тебя влияет. Оно все равно оставляет свой отпечаток. И это как, знаешь, человек привыкает ко всему, и сначала для тебя, и сначала тебе может быть неприятно смотреть, как просто кто-то кого-то царапает, а потом в какой-то момент ты просто придешь к тому, что для тебя, ну, обычное дело смотреть, как кому-нибудь ногу в фильме отрывают, условно. И я не отрицаю того, что этот контент может быть интересен, но при этом мне кажется, что еще очень много подводных камней может быть. Вот скажи мне, вот ты можешь, например, найти какие-то положительные стороны контента?
Насильственного?
Ну, вообще, true crime контента.
Мы сейчас это обсуждаем, собственно, что ты можешь выплеснуть эмоции, ты можешь, ну, возможно, узнать какую-то историю человека, ты можешь увидеть какие-то общие, может быть, черты у истории или даже преступников, и в какой-то момент ты можешь просто обратить внимание там, где ты бы не обратил внимания, условно не зная, что вот, там, преступникам они...
такое происходит, такое в
свойственно,
жизни,
да. И ты в какой-то момент просто вовремя насторожился, что если тебе, например, на улице за тобой кто-то идет, типа, это не окей, надо идти в какое-то людное место, там, туда-сюда. И это может тебе в какой-то момент, может быть, даже спасти жизнь.
Да, ну здесь на самом деле я с тобой согласна. Мне кажется, что тут можно найти некоторые положительные стороны, знаешь, паттерны убийц, паттерны mm-hmm. насильников, или просто в целом какие-то общие замечания, которые ты можешь извлечь из подобного контента. И на самом деле, мне кажется, у меня у самой даже, знаешь, очень много каких-то примеров из жизни. Вот я, например, из фильмов только... Ну, не из фильмов, наверное, да, из вот как раз-таки вот true crime контента я узнала, например, что это абсолютно нормально, что очень многие девушки, когда возвращаются поздно вечером домой, в кармане держат ключ, чтобы mm-hmm. на всякий случай, если кто-то на них напал, можно было, например, дать отпор просто вот ключом. Что на самом деле вроде как, знаешь, такая информация, которую, ну, откуда ты еще узнаешь, но при этом я узнала ее как раз-таки из вот подобной документалки.
Mm-hmm.
Поэтому, конечно же, я, ну, не отрицаю того, что какие-то моменты могут действительно быть положительными и даже образовательными.
Mm-hmm.
Но мне кажется, что параллельно с этим не стоит забывать о том, что подобный контент может стать еще и примером для подражания.
О, да. К сожалению.
Да, и вот такой вопрос, вот как с этим быть? Вот, например, есть много ситуаций шутинга в школе, и, например, ситуация, о которой говорили все, о которой говорил весь мир, это шутинг в Колумбайне, в школе Колумбайн, и потом это спровоцировало другие преступления, которые случались в других школах по всему миру, когда подростки просто приходили в школы с автоматами и расстреливали детей, профессоров, и вообще всех, кого они там увидели. Вот это же до сих пор влияет, и многие дети узнают об этом именно как раз из вот этих вот true crime документалок, и очень многие могут почерпнуть какие-то, скажем так, идеи для себя. Понимаешь, что я имею в виду?
Да, да, я понимаю, что ты имеешь в виду, и это, правда, проблема, и непонятно, если честно. Ну, то есть, типа, у меня нет ответа, как тут правильнее поступать. Возможно, прежде чем создавать подобный контент, стоит посоветоваться с психологами, психиатрами, психотерапевтами, с кем-то, кто работает с людьми, склонными к подобным вещам, к подражательству, или уже с подражателями, которые, к сожалению, что-то уже совершили. Возможно, у них будет ответ на вопрос, как правильнее подать материал так, чтобы людям склонным, потому что, мне кажется, у них тоже есть какая-то определенная черта, что-то их толкает на это, у них есть какая-то потребность, и, возможно, эту потребность можно как-то регулировать.
Угу.
И, возможно, специалисты, которые с ними работают, могут это подсказать, может быть так. Но, к сожалению, угу. я не знаю, ну, мы не можем быть абсолютно ответственны за все, что мы делаем. Может быть, меньше давать инструментов, меньше рассказывать о том, как убили, да,
угу.
способы.
Ну вот мне кажется, мы как раз, знаешь, плавно возвращаемся к тому, что очень важно, насколько этично сделан контент и со скольких сторон, собственно, этот контент осветили.
Угу.
И, возможно, давай тогда, раз уж мы подходим к концу эпизода, давай, наверное, сделаем какие-то общие выводы
угу.
того, каким бы мы видели, например, идеальный контент true crime, скажем так.
Да, мы в этом выпуске, к сожалению, не проведем нашу любимую рубрику «Каверзный вопрос», потому что здесь нет каверзности. Вот.
Да.
Но мы хотим сделать выводы, которые нам кажутся, которые мы сделали в ходе этого разговора. И первое, что мне хочется сказать, что true crime контент вполне может иметь место на существование тогда, когда он грамотно сделан, когда преступник не романтизируется и не выставляется героем. Его нужно порицать и его поведение, и осуждать. Когда мы правильно подаем историю жертвы, лучше ей посочувствовать или помочь, если есть такая возможность, а не, ну, то есть не вставать на сторону преступника в этой истории, потому что очень часто все true crime фильмы, сериалы, подкасты или видео на YouTube рассказывают больше про преступника, чем про тех, кто пострадал, к сожалению.
Да. Мне кажется, что в данном случае нужно всегда учитывать пожелания людей, если эти люди все еще живы,
mm-hmm.
людей, которые стали пострадавшими в данной ситуации, нужно всегда учитывать это, нужно получать согласие от них на распространение данного контента,
угу.
или согласие родственников и вообще в целом всех сторон, которые были затронуты в данном конфликте. Мне кажется, что это очень важно.
Да, нужен баланс во многом в подаче. И мне кажется, еще очень важно сделать какие-то предупреждения для впечатлительных людей, кто тревожно относится к подобным историям, что, ребята, пожалуйста, тут мы будем говорить про не очень приятные вещи, поэтому давайте без... Ну, типа, если вам это не подходит, давайте, пожалуйста, вы не будете тогда...
Пожалуйста, пропустите
это, не смотрите это, не надо, если вы знаете, что вы тревожитесь.
Да, я согласна. И в целом, мне кажется, что даже когда есть условная плашка о том, что осторожно, контент не для впечатлительных, мне кажется, все равно в какой-то степени, наверное, мне бы хотелось, чтобы не было чрезмерного описания насилия в подобном контенте, потому что, во-первых, это может триггерить людей, а во-вторых, мне кажется, что в целом уровень кровищи и жестокости в целом в мире зашкаливает.
Mm-hmm.
И, наверное, хотелось бы немножко поубавить его,
да,
потому что количество true crime, да, количество true crime контента сейчас, мне кажется, зашкаливает. Мне кажется, это вообще один из самых популярных жанров сейчас, не только в сериалах и фильмах, но еще и в подкастах,
угу.
и даже в каких-то блог-постах. Поэтому, да, мне кажется, что я понимаю причины, но, возможно, хотелось бы чуть-чуть больше этичности.
Да, да, все так.
Но на самом деле мы, наверное, хотим еще добавить, что мы ни в коем случае не осуждаем и не просим смотреть или не смотреть контент True Crime. Это просто наше мнение. Мы решили просто об этом поболтать, потому что в какой-то вечер мы затронули эту тему и решили, что было бы интересно пообсуждать это и обсудить все плюсы и все минусы и наше мнение об этом контенте. Поэтому надеемся, что вы поделитесь своими историями и своим мнением в наших соцсетях. Мы будем очень рады с вами поболтать об этом.
Да, спасибо, что разобрались с нами в этой теме. Будем ждать вас в наших соцсетях.
До скорых встреч в новых выпусках.
Пока-пока!